Допрос Вассермана.
Напоминаю, поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2. По WhatsApp +7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня главного редактора портала «Геоэнергетика. Инфо» Бориса Леонидовича Марцинкевича. Ну и основная тема – это роль встреч «Большой семерки» в глобальном энергетическом переделе.
Встреча состоялась, никто почему-то не проанализировал так подробно. Напомню, что, как всегда, встреча не была посвящена борьбе с Россией, исключительно за экологию мы сражаемся, за наш зеленый мир. В очередной раз продекларировано, что предстоит отказ от угля всенепременно. Правда, «семерка» так и не смогла назвать срок, когда это произойдет. Кроме того, вслед за решением Евросоюза и «Большая семерка» решила, что атомная энергетика относится к «зеленой». И, помимо того, природный газ признан полезным, в него даже можно вкладываться, оказывается, для того, чтобы перейти к безуглеродной энергетике, вот этот переходный энергетический ресурс тоже необходим и полезен. На мой взгляд, это такая первая небольшая победа здравого смысла. Зеленое поветрие потихоньку уступает своей позиции. И, на мой взгляд, это означает и то, что кавалерийский наскок на Россию с желанием в 150-й раз разорвать экономику в клочья и прочие слова, которые мы привыкли уже слышать, не сложился, не получился. Как они будут вести себя сейчас? На мой взгляд, активность потихоньку замирает. Госдеп, правда, выдвинул санкции против ряда структур «Росатома». Теперь компании «Точмаш», которая выпускает газовые центрифуги, нельзя владеть собственностью на территории Соединенных Штатов и открывать там счета.
А оно нам надо?
Я думаю, что в Коврове, на Ковровском механическом, вот они в паре работают, вот, очень удивились, что именно им там запретили, для чего им там запретили.
Кстати, замечу, что основные наши решения по части центрифуг для обогащения урана найдены более полувека назад. По крайней мере, я, будучи еще школьником, где-то во второй половине 60-х, читал книгу одного нашего изобретателя, где было описано, помимо всего прочего, множество нюансов конструкции центрифуг. И как я потом понял, читая другие публикации, это были нюансы, необходимые как раз для газоразделительных центрифуг.
Если говорить о разделительных мощностях, то по-прежнему «Росатом» — это 46% от мирового парка, так скажем. Это треть от мощностей по конверсии, реконверсии урана, ну и так далее, и так далее. То есть сражаться с этим сложно.
Но на всякий случай напомню. Конверсия – это превращение окиси урана, содержащейся в природных рудах, в шестифтористый уран, единственное соединение урана, газообразное при разумных температурах. Реконверсия – это обратное превращение из шестифтористого в окись урана, самое удобное сырье для изготовления тепловыделяющих элементов. В промежутке вот этот газообразный шестифтористый уран разделяется на две фракции с разной концентрацией тяжелого и легкого изотопов.
На самом деле, это пока самое привычное, хотя те новые виды топлива, с которым работает «Росатом», это и МОКС-топливо, оксиды плутония и урана-235, это и нитридные варианты такого же топлива и так далее, и так далее. Будем надеяться, что те, кто услышит из этой студии голоса специалистов через 10 лет, будут говорить о более привычных, уже не об оксидных вариантах топлива. Помимо вот того, что предложил Госдеп, была достаточно такая громкая атака как раз именно на топливный сегмент атомной энергетики. 5 стран, 3 ядерных, Франция, Великобритания и те самые Соединенные Штаты, раз уж мы по-немецки теперь разговариваем, и присоединившись к ним, Канада и Япония громогласно заявили, что они намерены предложить миру новые инновационные виды топлива. Звучит крайне забавно, точно так же, как в том же заявлении было сказано, что они как раз впятером предложат миру новые атомные электростанции, которые будут, конечно же, намного лучше, чем то, что предлагает Россия и примкнувший к России Китай. Заявление громкое, и после этого последовала такая же пиар-акция. Польша подписала какой-то очередной то ли меморандум, то ли соглашение о том, что на ее территории будет построено 60 атомных станций малой мощности. Киевский режим подписал тоже то ли про 20, то ли про 30. Шумиха идет. На что она направлена, сказать сложно, потому что даже если такие решения будут, на то, чтобы догнать Росатом, потребуются годы и годы. Если они в запасе у этого западного блока, сказать сложно.
Ну, а я на всякий случай напомню, что станции малой мощности — это, как правило, на основе тех реакторов и паровых турбин, что используются на флоте.
Ну, на самом деле, если говорить по нормативам МАГАТЭ, атомная станция малой мощности — это от 300 мегаватт и ниже. На день сегодняшний на планете две таких станции работают. Разумеется, в нашей самой ядерной провинции, на Чукотке, атомная электростанция Билибина. Правда, ее предстоит выводить из эксплуатации, и плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Все остальное на бумаге. На бумаге будет оставаться достаточно долго, и я думаю, что это одна из причин того, что в ближайшее время все чаще будут какие-то выпады в адрес Росатома. Дело в том, что для атомных станций малой мощности требуется обогащение урана по изотопу 235 до 19,5%. Такая технология на день сегодняшний широко известна, широко распространена, ей обладает Росатом. Больше никто.
Да. Ну, и еще напомню. Известно, что первая в мире атомная электростанция заработала у нас в Обнинске в 1954 году. Менее известно, как она возникла. Когда решили стенд для испытания судовых атомных энергетических установок, разрабатывавшихся тогда под руководством Долли Жаля, строить в Обнинске, кто-то сказал, а зачем этой турбине крутиться вхолостую, давайте нагрузим ее электрогенератором вместо просто тормозной системы для испытания в нагруженном состоянии. Подключили этот электрогенератор к сети, и испытательный стенд заработал в режиме электростанции. Потом, когда провели там все намеченные испытания, стало жалко ее отключать.
Ну, там немножко сложнее, но на самом
естественно,
деле...
Естественно, я общую канву событий
излагаю. Ну, я могу предложить еще более общую. Есть мнение, я его разделяю, что высшее техническое достижение человеческой цивилизации — это как раз та самая атомная энергетика. Человек, как известно, в свое время вышел из воды на сушу, и Анатолий Александрович только что рассказал, как атомная энергетика повторила тот же эволюционный путь из моря на сушу.
Да, но возвращаясь к ядерной энергетике и взгляде на нее Соединенных Государств Америки и шестерки их шестерок, все-таки какие значимые для нас решения они сейчас приняли по энергетической части?
Ну, если смотреть на действия Госдепа, то в числе прочих компаний Росатома, которые попали под санкции, это Росатом Оверсис, И вот это уже немножечко укус. Росатом Оверсис, компания новая, создавали ее для того, чтобы она работала в трех новых направлениях. Это строительство центров ядерных наук, ядерной науки и технологии. Такое малое комплексное предложение Росатома. Исследовательский реактор по вкусу заказчика и все необходимое в горячей лаборатории, лаборатории, позволяющей работать с высокоактивными веществами, и ускорители, и вот все, что нужно, укомплектуем и сделаем. Собственно говоря, только что запущен такой центр в Боливии, высокогорный, очень интересный проект. И, соответственно, попадание вот в эти списки санкционные, включая и руководителя компании, господина Пакерманова, действительно может затруднить работу с иностранными заказчиками. Заказы есть в той же Латинской Америке, поскольку центр в Боливии теперь способен выпускать радиофармпрепараты для борьбы с онкологией, для соответствующих медицинских исследований и так далее, и так далее. Если раньше все это поставлялось из тех же Соединенных Штатов, из Европы, то теперь можно все делать на месте, и понятно, что потянулись. И вот в этот момент такие неприятности, которые создал Госдеп, действительно ни к чему. Второе направление, которое занимается Росатом Оверсис, это как раз те самые атомные станции малой мощности, но теперь уже наземные. Первый проект, вот только что полученная полная лицензия на строительство в Устьянском районе Якутии на базе реактора «Ритм-200», который используется на наших самых новых атомных ледоколах. Электрическая мощность 55 мегаватт. Называться он будет «Ритм-200М», N наземный, срок запуска 2028 год. Я не думаю, что руководители Республики Саха-Якутия, поддавшись этим санкциям, откажутся от этого проекта. Уж как-нибудь там и без свифтера смогут рассчитаться и так далее. Но на самом деле заказывают на станции малой мощности их много. И прежде всего стоит отметить Кыргызстан. Приезжающий на 9 мая президент этого государства еще в январе 2022 года согласился на подписание межправительственного соглашения о строительстве атомной станции малой мощности на территории своей республики. В ноябре возникла рабочая группа. Изначально речь шла о том, что нужен один такой атомный энергоблок. Киргизия. Это на всю республику 16 электростанций, из них 14 ГЭС. Это проблема. Зимой дефицит электроэнергии, летом избыток. Для того, чтобы сбалансировать, требуется то, что не зависит от климата, не зависит от времени года. Но рабочая группа, которая вот в ноябре была создана, она внимательно исследовала, что происходит, пришла к выводу, что минимальное количество 2 атомных энергоблока. Заместитель министра энергетики Кыргызстана честно признался, что оптимальный вариант 6. Я надеюсь, что как-то вот эти санкции и прочее, 9 мая 2 президента обсудят, как мимо этого пройти. Третье направление деятельности Росатом Оверсис – это водородная программа Росатома. Это такой пионерский проект на Сахалине. Там планировалось выпускать так называемый голубой аммиак. Это вот дифференциация штанов по цветам. Это аммиак, который производится из природного газа, но образующийся при этом углекислый газ, отправляется на хранение, на утилизацию в подземные закрома.
То есть это очередной способ поддержки знаменитой фальшивки «Парниковая теория глобального потепления».
Да, но было удобно в том плане, что рядом расположенная Япония заявила, что лучший способ транспортировки водорода – это как раз аммиак. Аммиак легко из молекулы NH3H отдает, и все в порядке. Разумеется, все кивнули. Да, конечно же, речь идет именно о водороде, но аммиак как аммиак. Производить удобно. У Росатом Оверсис есть 2 контракта с компанией «Газпром», которая предоставит природный газ как сырье, и с компанией «Газпромнефть», которая там же на Сахалине добывает нефть, где требуется поддерживать давление в пластах, и им совершенно все равно, какой газ туда закачивать.
Это да.
Все было очень удачно, но вот я не очень понимаю, кто больше всех пострадает. Япония всерьез рассчитывала на этот проект. Транспортное плечо минимально. Все известно, но вот теперь санкции. Ну, во всяком случае, если говорить о том, какой вот укус, удар, оценивайте как хотите, он все-таки состоялся для того, чтобы заниматься проектами атомных станций малой мощности за пределами России. Росатом должен принять какое-то решение. Пока из открытых источников ничего нет, я думаю, что в корпорации обсуждают, не исключено, что возникнет какая-то новая структура. Это не самая большая сложность.
Это да. В конце концов, когда-то американцы всерьез учили нас технологии фирм однодневок. Теперь пора показывать, что мы и в этом отношении у них многому научились.
Ну, тем более, если рассматривать их как тренеров, они работают вполне последовательно. Сначала мы освоили параллельный импорт из Республики Центральной Азии, неожиданно обнаружили, что Россия у них охотно закупает оборудование для морской добычи нефти. Таджикистан, Узбекистан. Вот, все в порядке. А уж компания «Однодневки», вот серый флот танкеров, 200 единиц которого сменили владельцы. Там владельцы совершенно замечательные. И каймановы слезы, и крокодили уши, там, и все что угодно еще. Так что мы натренированы их же стараниями.
Ну, что касается прочих аспектов деятельности «Большой семерки», то я тут уже отмечал, что, судя по последним статистическим данным, они даже благодаря такому, они даже в таком легко накручиваемом показателе, как валовый внутренний продукт, уже уступают БРИКС.
Да, поезд ушел, и контрольный пакет внешнеторговой деятельности, если совсем недавно более 50%, по-моему, 55% последние там замеры были, это был доллар.
В 2020 году 55%, ну, по сравнению с 2000-м, когда там было больше 3/4 мировой торговли в долларах, 55% это уже мелочь. Но сейчас вот по свежим новостям я только что смотрел, уже 47%. То есть скорость ухода мира из доллара заметно растет.
Контрольный пакет уже ушел. Продолжаем, опять
да.
же. Мы
и
могли
если
бы оказать
позволите,
содействие этому проекту, но пока наше правительство о чем-то думает.
Если позволите, один небольшой пример, как накручивается валовый внутренний продукт. Лет 10-15 назад был большой скандал, когда статистические органы Европейского Союза объявили, что теперь вынуждены подсчитывать валовый внутренний продукт по американским правилам, а то слишком отстает. И когда начали разбирать, что это за правило, оказалось, что, например, если вы владеете жильем собственным, то оно учитывается при расчете ВВП, как если бы вы самому себе платили обычную рыночную арендную плату за жилье такого класса. И кто-то по этому поводу сказал, очевидно, следующий шаг – включать в ВВП исполнение супружеского долга по расценкам лучших профессионалов.
Ну, на самом деле, я не самый большой экономист, я просто всегда считал, что оценивать экономику только по одному макропоказателю несколько однобоко. В советские времена советскую экономику оценивали по СОП, совокупному общественному продукту. Это вся товарная продукция, вот, которую можно физически руками пощупать, плюс транспортные расходы для того, чтобы доставить ее от места производства до места потребления. И пренебрегали тем самым ВВП, то есть рынком услуг. ВВП – это нечто странное, туда свалено все, от биржевой торговли, услуг парикмахеров до тяжелой промышленности. Ни о чем не говорит, потому что мы никогда не догоним по этому показателю Соединенные Штаты, ну, хотя бы потому, что у них расценки адвокатов в 100 раз выше, чем в России.
Ну, не знаю, как сейчас, а в конце прошлого тысячелетия оплата адвокатов в Соединенных Государствах начиналась от $100 в час, при том, что тогдашний доллар – это нынешних примерно 3. О, вот тут чье-то предложение, правда, написано, мягко говоря, такой орфографией, что кровь из глаз, но смысл такой. Все, считая взаиморасчеты, перевести на биткоин и монеро, и санкции исчезнут. Нет, санкции не исчезнут, поскольку останется таможенная отчетность о товарных потоках, и по ней тоже можно будет отслеживать, кто что кому продает. К сожалению, сейчас большая часть таможенной отчетности публикуется. Я уже говорил, что лучшее, что для нас мог бы сделать Китай, это перевести свою таможенную отчетность в разряд закрытой документации, недоступной иностранцам. Но, кроме того, расчет в тех же биткоинах или любой другой валюте с распределенной эмиссией – это очень серьезный риск. Ну, это как если бы вы рассчитывались акциями каких-то малоизвестных компаний. То есть вроде бы у них есть биржевая цена, но никто не гарантирует, что эта цена не забьется ниже плинтуса. Или, наоборот, не взлетит выше карниза. И в любом случае одна из рассчитывающихся сторон при этом сильно пострадает.
Дело не только в валюте платежа. Дело в том, как рассчитываются биржевые цены. Они по-прежнему рассчитываются в долларах. Многоуважаемое правительство Российской Федерации и обе палаты парламента считают, что именно так и должно быть.
Ну, извините, в парламенте не все так считают.
С учетом того, что второе и третье чтение было одновременным, голосов против и особого мнения ни одна из фракций не выражала, я с вашим мнением не соглашусь. В конце февраля были внесены поправки в закон о расчете налога на добычу полезных ископаемых в долларах США. Голосование прошло как в Государственной Думе, так и в Совете Федерации. В феврале 2023 года наши налоги исчисляются в долларах США.
Ну, один из налогов. Ну, ладно, это отдельная болезненная лично для меня тема.
Она болезненна для всех, но тех, кто хотел бы действительно ее исправить, за исключением Министерства энергетики России, я не вижу. Но у Министерства энергетики регламент работы, разработанный большими специалистами гнезда Гайдаровского, Чубайсовского и прочих-прочих в 90-е годы, не позволяет иметь какой-то вес в таких переговорах. Здесь все отдано на откуп так называемому Министерству экономического развития России и, соответственно, Министерству финансов. Все остальные голос не имеют. Но по какой причине этот вопрос не поднимается на уровне Государственной Думы, мне сказать сложно. Мы пытаемся у разных депутатов это выяснить, но пока ничего узнать не удалось. Пока в феврале 2023 года всех устраивает наличие в нашей законодательной базе в качестве единицы расчетов доллар США.
И, кстати, должен заметить, что цена в долларах берется не из реальных контрактов, а от какого-то экспертного бюро, руководствующегося тоже черт знает чем.
Нет, здесь все известно, здесь все прозрачно. Еще в 90-е годы в нашем законодательстве появилась компания «Аргус», частная британская компания, то есть не ЦРУ, МИ-6, все в порядке. Она вбита в законы, она рассчитывает наши товары на основании методик, которые утверждаются Министерством экономического развития. Никогда «Аргус» ничего не навязывал. После того, как стало известно о том, что будет введено эмбарго на поставки в Европу нефти и нефтепродуктов, «Аргус» в очередной раз предложил совершенно чудовищную схему. Он рассчитывает котировку нефти «Юрлс» на основании поставок в Роттердам и в Аугусту. Это два порта, один в Северной Европе, другой в Южной.
Куда мы эту нефть давно не поставляем.
Да,
но об остальном мы поговорим с вами при следующей встрече, а с вами услышимся через неделю.